Новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Митинг оппозиционных сил в Пензе собрал 2000 участников. Что говорят социологи о динамике политической и социальной активности граждан? Юрий Шевчук призывает бороться с коррупцией и апатией в стране. Возродится ли в России протестный рок? Футболисты «Крыльев Советов» угрожают забастовкой. Каким образом самарский клуб сможет расплатиться с долгами? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Политологи и экспертное сообщество в России обсуждают итоги митинга в областном центре Пензы, где в воскресенье прошел довольно многочисленное собрание с требованиями отставки правительства, возвращения губернаторских выборов и против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На санкционированную властями акцию протеста оппозиции в Пензе собралось около 2000 человек, несмотря на то, что власти разными, в том числе и забавными способами, пытались всячески помешать этому мероприятию. По мнению экспертов, в региональной власти вынуждены разрешать митинги протеста, поскольку протестное настроение в период кризиса, как и количество акций протеста, только возрастает. Рассказывает Любовь Чижова.
Митинг в Пензе стал крупнейшей за последние годы акцией протеста в городе, организованной оппозицией. По данным местного отделения КПРФ, в ней приняли участие около 2000 человек. На митинге звучали как экономические, так и политические требования. К акции, организованной коммунистами, присоединились активисты партии «Яблоко», движения «Левый фронт», партии «Ротфронт», «Воля» и «Правое дело». Подробнее о пензенской акции мне рассказал член областного отделения КПРФ Павел Барабанщиков.
Прошла у нас хорошая агитация, распространили 10 тысяч листовочный материал по местам массового скопления людей. Среди плакатов и растяжек были следующие. Мэра Чернова в отставку, также Киселева под суд. Киселев — это бывший директор ООО «Горводоканал». Но также из плакатов были непомерная квартплата за молчание — расплата. Депутаты от «Единой России», верните школьникам и студентам льготный проезд. Нет реформы ЖКХ. Не выполните наши требования, ляжем на рельсы. Отправите в отставку правительство Путина, как не способно управлять страной и вывести из кризиса экономику. Вернуть выбор губернаторов и глав муниципальных образований, которых у нас сейчас нет. Потребовать от антимонопольного комитета провести проверку. Есть такая у нас организация Skyeng Group, которая, можно сказать, монополизировала все организации. Тот же «Водоканал», то есть у нее там контрольный пакет акций 50%. Вернуть тарифы ЖКХ на уровень 2009 года. Установить плату за все коммунальные услуги не выше 10% от совокупного дохода семьи.
Митинг в Пензе был санкционирован властями, но они же делали все возможное, чтобы помешать его проведению. Практически все листовки, призывающие прийти на акцию, были сорваны, а в день митинга людям предлагали бесплатное посещение зоопарка, экскурсии по городу и лекции о том, как получить льготы по оплате услуг ЖКХ, говорит член пензенского отделения партии «Яблоко» Николай Зуев.
Меры были такие беспрецедентные, потому что они устроили множество каких-то чаепитий, каких-то концертов бесплатных, которых до этого, насколько нам известно, они ни в каких планах не стояли. Но как только прошла заявка на митинг, сразу появились планы на вот эти мероприятия. Также кучу техники нагнали, которая убирала снег в момент митинга и постоянно мешала проведению митинга. Милиция вела себя нормально, адекватно. На этом митинге никаких нарушений со стороны милиции зафиксировано нами не было.
Разрешенные властями многотысячные митинги протеста прошли ранее в Самаре, Иркутске, Архангельске. Одна из самых многочисленных акций в Калининграде собрала около 10 тысяч человек. Милиция эти митинги не разгоняла, их организаторов не наказывали. Политолог Дмитрий Орешкин такую тактику российских властей называет вполне предсказуемой.
Мне кажется, что митинги – это естественное следствие накопившихся раздражающих факторов, которые кризис не мог не повлечь за собой. Понятно, что люди хотят перемен, понятно, что ситуация вряд ли будет улучшаться в течение ближайшего года, как минимум, а может и более. И понятно, что к этой ситуации надо как-то приспосабливаться. Или митинги разгонять, или их принимать как данность. Все-таки власть достаточно рациональна для того, чтобы не идти по китайскому пути. По-видимому, не принято решение, вполне здравое решение, что лучше дать выход массовой энергии и потом, как благополучно демонстрирует пример развитых стран, найти лидеров этих самых неформальных движений и с ними провести переговоры, как-то уступить, как-то надавить и найти какой-то компромисс, чем действовать по сюжету Новочеркасска. Это и есть, на самом деле, развитие политической культуры общества, очень медленное, которое происходит в процессе смены поколений. Хорошо, в Калининграде прошел митинг. Никого не отправили всерьез в отставку. БОС остается губернатором и ищет компромиссы с организаторами этого митинга, что правильно. Аналогичная ситуация в Пензе. Наверное, что-то скоро будет и в Москве, в Архангельске, и в других городах. А как иначе, если безработица растет, цены растут, качество жизни не улучшается, а ухудшается. По телевизору рассказывают сказки о том, что мы поднимаемся с колен. Это уже не утешает. Власть при случае с удовольствием заломит руки за спину несогласным, но в то же время не считает это единственно возможным способом. Когда несогласных уже 1500 или тем более 10, с ними лучше договариваться. В этом смысле наши власти прагматики, и в общем-то это хорошо. Другой вопрос, что на самом деле самый эффективный способ поиска такого вот баланса интересов с населением – это честные выборы. А вот это удовольствие власть себе пока позволить не может или думает, что, осуществляя контроль над электоральной системой, она себя сохраняет. Плохие выборы тоже накапливают некоторую негативную энергию, которая может выплеснуться, коль скоро ей не дают через легитимный способ в виде бюллетеня, может выплеснуться на площади. Пока мы видим нормальный процесс проявления гражданского недовольства людьми, которым, грубо говоря, наступили на хвост в чисто материальном смысле, и они протестуют, это накопившееся раздражение, но раньше или позже оно придет к политическим требованиям, потому что люди понимают, что эта власть не слишком-то о них заботится, у нее какие-то другие интересы.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Социологи не регистрируют перелома в настроениях российских граждан. Уровень доверия к высшим представителям кремлевской власти остается относительно высоким. Телевизионная пропаганда делает свое дело, а политической силы, способной объединить протестные настроения, в России пока нет. Об этом мне сообщил заместитель директора социологического Левада-центра Алексей Гражданкин.
По сравнению с тем, что было осенью прошлого года, некоторое увеличение декларируемой готовности принять участие в акциях протеста и некоторое увеличение ощущения того, что эти акции могут состояться, присутствует, но это связано с обычными там, сезонными колебаниями настроений. Весной всегда люди демонстрируют более высокий протестный уровень своей активности. Ну, если мы как бы сравниваем эти показатели с данными предыдущих лет, никакого серьезного увеличения не происходило. Ну, скажем, если у нас в 2005-2006 годах, где-то в марте месяце, говорило о том, что в том месте, где они проживают, возможны различного рода выступления населения против падения уровня жизни и в защиту своих прав примерно 36-37% опрошенных, в настоящий момент таких обнаруживается только 26,5%. В 2008-2009 годах этот показатель составлял порядка 30-31%. Несмотря на кризис, несмотря на какие-то самые проблемы экономические, уровень протестной активности населения с середины 2000-х годов только падает. Сейчас не наблюдают никаких признаков его возможного роста.
Есть какое-то научное объяснение этому?
Население вполне доверяет нынешним властям в том, что они справляются с проблемами кризиса. Реляция о том, что кризис самое заканчивается, и в общем Россию как бы... И мы выходим с кризисом, постоянно встречают на средствах массовой информации, а соответственно эти победные реляции они утверждают его в мысли о том, что правительство России держит положение дел в стране под контролем. Да, кризис, но это некоторые объективные обстоятельства политики, которые ведут от власти, никак не зависящая. Власть, напротив, сама делает все возможное, чтобы решить проблемы, значит, самый кризис, импортированные из-за рубежа. Вот в том, значит, системе, значит, категорий никакой необходимости сама, как бы, протестовать не возникает.
А есть у вас данные об уровне доверия населения к разным институтам власти? Ну, вот к тем, кто отвечает за социальную ситуацию в стране.
Уровень доверия, прежде всего, первым лицам государства сохраняется на очень высоком уровне. Он несколько сама там поколебался и чуть-чуть снизился по сравнению с тем, что было у нас как бы в 2007-2008 годах, но ресурс доверия очень и очень велик.
Это означает, что подавляющая или большая часть россиян довольна своим социальным положением?
Да, конечно, не так ли, своим социальным положением, материальным положением самое, конечно же, недовольны, но отношение к деятельности власти связано не с, собственно, абсолютной оценкой своего положения, а с некоторыми ожиданиями того, как они будут меняться в ближайшее время. И люди как бы еще помнят те времена, то есть конец нулевых годов, когда все-таки самое там из года в год материальное положение большей части жителей России улучшалось. И сейчас люди ожидают, что вот сейчас после кратковременного пада, связанного как бы с кризисом, этот процесс дальнейшего улучшения положения, он продолжится.
Означает ли это, что власти имеют основание не беспокоиться о значительном росте социальной активности или тем более о социальном взрыве?
Да, власть держит эту ситуацию под контролем. До сих пор ей успешно удавалось с помощью разовых вливаний любые акции протеста гасить в ручном режиме. А с другой стороны, никаких политических сил, которые бы могли бы возглавить эти протесты и перевести как бы отдельные локальные вспышки недовольств в какие-то массовые протесты, собственно говоря, отсутствуют. Поэтому власть действительно может не беспокоиться относительно того, что сейчас могут быть какие-то серьезные вспышки протеста. Но если она перестанет самой пытаться контролировать ситуацию и мониторить это политическое пространство, то развитие ситуации может идти, конечно, и по другому сценарию. Но пока что телевидение взято под контроль. И политическое пространство в стране тоже, значит, контролируется, значит, властью. Беспокоиться об этом, наверное, не стоит.
Социолог Алексей Гражданкин. Если политическая активность граждан существенно не растет, то почему не падает процент голосования на выборах? Накануне единого дня голосования, он назначен на 14 марта, Центральная избирательная комиссия уверенно обещает явку граждан в 50, а то и более процентов. Как связана процессная, протестная и электоральная активность россиян? Об этом я беседовал с петербургским политологом, директором межрегиональной электоральной сети поддержки Григорием Голосовым. Беседу начал с выяснения мнения эксперта о том, растут ли в стране протестные настроения.
Нет, мне кажется, что она в целом не растет. Отдельные всплески, которые мы наблюдали, но наиболее ярким из них был, конечно, калининградский, в общем, не меняют картины. Российские граждане остаются довольно пассивными. Это проявляется как и в протестных формах политической активности, так и в традиционных формах. Вот, допустим, если брать такой традиционный индикатор политической активности, как явка на выборы, то она в России вообще практически не меняется в течение десятилетий. Ну вот, средний показатель за весь период по региональным выборам, например, будет около 50%, но точно такой же, около 50% будет средний показатель по выборам с 2000 по 2007 год и по последним годам. То есть она как примерзла, если говорить о цифрах. Ну, конечно, средние показатели многое скрывают, а скрывают они то обстоятельство, что при этом меняется политическое качество явки на выборы.
Что это означает?
Это означает, что годами все меньше становится явка в тех регионах, в которых когда-то была живая электоральная политика, и, видимо, главным средством привлечения граждан на выборы был сам ход избирательной кампании. И все более возрастает явка в тех регионах, где основные средства привлечения граждан на выборы – это административные средства. Но здесь наиболее ясное разделение можно провести между публиками и всеми остальными регионами. Вот если взять цифры за 2000-2007 годы, то в республиках явка на региональные выборы составила в среднем 72,7%, а в других регионах 47,8%. Это, конечно, колоссальная разница, и она объясняется именно тем, что в республиках задолго до других регионов сложились административные механизмы привлечения граждан на выборы. А среди тех регионов, где существуют традиции живой, соревновательной электоральной политики, явка сейчас является очень низкой, и она не проявляет тенденцию к повышению.
Помимо Москвы и Петербурга, какие бы регионы вы отнесли к живым?
Живых регионов сейчас в России почти не осталось. Я имею в виду те регионы, которые когда-то имели соревновательную региональную политику, где сменялись губернаторы, где что-то значили выборы законодательных собраний. Это, допустим, если мы посмотрим на выборы последних лет, то очень низкая явка была на выборах законодательного собрания в Красноярском крае, который когда-то был одним из самых демократических регионов, в Самарской, в Архангельской областях, в Иркутской области. То есть таких регионов и помимо Москвы и Санкт-Петербурга достаточно много, и они даже не обязательно принадлежат к кругу регионов, в которых когда-то в большее распространение имели демократические ценности, потому что кое-где власть сменялась от, скажем так, ельцинских назначенцев к коммунистам. Так вот, парадокс современной ситуации в России состоит в том, что существует обратная связь между демократической традицией и явкой на выборы. Там, где демократическая традиция существует, люди как будто понимают, что то, что им предлагают в качестве выборов, является профанацией, и в этом участвовать не хотят. А на это накладывается еще и то обстоятельство, что региональные власти строят свои стратегии в зависимости от сложности задач. Допустим, в Москве просто-напросто сложно административными методами обеспечить массовую явку на выборы. И поэтому Лужков на последних московских выборах сделал ставку на то, чтобы явка была достаточно низкой, но те люди, которые пришли были на выборы, проголосовали правильно. То есть работа велась с очень узкими целевыми группами избирателей, которых легко административными способами мобилизовать. Но вот эта модель уходящая, потому что традиции демократии постепенно отмирают, и все больше становится регионов, где административные механизмы более совершенны, позволяют привлечь на выборы большее число граждан, и поэтому явка становится достаточно большая. Вот довольно часто хвастается Чуров и другие представители Центра избиркома, что явка по сравнению с первой половиной десятилетия, с 90-ми годами, не падает. Действительно, она не падает и, в общем, даже растет. Но именно за счет того, что развиваются вот эти вот административные машины электоральной мобилизации.
Нам ожидать этого же на едином дне голосования в грядущее воскресенье?
Да, конечно. Но явка на эти выборы будет достаточно высокая, она не будет ниже средней, а это примерно 50%. Может быть, она будет даже повыше, потому что работа ведется постоянно, потому чтобы явка увеличилась. Ибо теперь каждый избиратель, которого удается мобилизовать на выборы, приходит, в общем-то, и голосует за Единую Россию. А такого, чтобы мобилизованный избиратель проголосовал за кого-то еще, такое встречается по-прежнему, но все реже и реже. Мобилизационные возможности других партий все время сокращаются, административные ресурсы властей, наоборот, постоянно нарастают. И учитывая, что явка на выборы – это в действительности один из пунктов отчетности региональных властей перед Кремлем, это создает и мотивацию, а ресурсы уже налицо. Вот повышение явки.
Считают политические эксперты из Петербурга, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 марта, и продолжим тему, связанную с социальной активностью граждан и политической активностью россиян. Во время выступления рок-группы ДДТ в концертном зале «Олимпийский» лидер коллектива Юрий Шевчук произнес речь. Он выступил против «сволочи в погонах», призвал освободить Михаила Ходорковского и назвал российскую власть жестокой и бесчеловечной. Причину выступления Юрий Шевчук объяснил в интервью обозревателю «Радио Свободы» Юрию Васильеву.
Все по-разному воспринимают, но я считаю, что я имею право говорить то, что я думаю, так же, как и любой другой человек в нашей стране. И везде я напоминаю людям, стараюсь напомнить, что, ребятушки, вы не рабы, мы не рабы. Что мы имеем много прав, про которые многие забыли просто. Вот и все. Очень много молодых людей с горящими глазами, жаждущими добра, жаждущими справедливости. Это было всегда. И вот эта умная часть нашей молодежи, она размышляет, примеривает на себя разные идеологические одежды. С утра они монархисты, в обед они коммунисты, вечером они анархисты, или ночью уже демократы. Это очень интересно. В мозгах идет большая волна, и я это чувствую. Я это вижу, что Люди стремятся познать опять, вот хотя бы увидеть на горизонте вот эту истину. Это очень важно. Рок-революция, революция духа, как я говорил на концерте, которая действительно была. Я объяснял молодым ребятам, как это было и во что это сейчас превратилось. Деньги сожрали. Не нужно было никого не сажать, ничего. Просто деньги сожрали всю эту революцию духа. И вот в этом болоте, в котором мы сейчас находимся, зная, что тысячи есть замечательных музыкантов в стране, которые поют песни гражданского содержания, которые не совсем согласны, что творится в стране, вернее, со многим не согласны, и очень много симпатичных, абсолютно молодых людей, которые рубятся по подвалам, и все это набирает такую критическую массу, и я думаю, мы очень много хорошего и, я скажу, даже талантливо услышим.
Какая власть нужна? И что делать для того, чтобы появилась эта новая власть, о которой вы мне сейчас расскажете?
У меня есть песня такая новая. Она так и называется, такое послание такое в песне к господину президенту. Я там как раз рассматриваю 4, в общем-то, варианта власти, да, отношения народа и власти. Сильный народ, слабая власть, слабый народ, сильная власть, сильный народ, ну и так далее. И, в общем-то, мое понимание, что власть должна быть прежде всего человеческой, гуманной, доброй по отношению к своим гражданам, и тогда и народ подобреет. Когда в сердце любовь, тогда все живо, понимаете? В политике мало любви. Я говорил о немилосердии. Я говорил о жестокости вот этой системы, которая сейчас существует, которая калечит, рубит людей с одной стороны, с другой стороны абсолютно безвольно позволяет просто грабить нашу замечательную Россию. Я считаю, что первое, что нужно сделать, вот сейчас очень много таких разговоров о модернизации. Модернизация пойдет, мне кажется, если будут свободные отношения между людьми, честные. А это только свобода прессы и свобода слова. Главное, чтобы страна живая была. Главное, чтобы вот эта живая сила, да, вот этот дух. Дух, он ведь живет где хочет. Чтобы вот он был в стране, чтобы не ушли мы в серость, в эту муть, в которую нас вгоняют просто. Не важно, чтобы глаза горели у людей, чтобы люди жить хотели, а не существовать. Если в России будет свобода слова, будет существовать свободная личность, если мы будем иметь все не только обязанности, но и права, другая Россия будет. Другая Россия, другие люди будут. Я и говорил, что вам жить, ребят, какие песни будете петь, такая страна будет. Если будете петь только про гениталии, так оно и будет. Если вы будете петь о высоких каких-то, извините за пафос, смыслах и целях, только это может объединить страну и Россию. Тут какие-то высокие смыслы, понимаете? А они затоптаны сейчас просто в эту рутину, в пластмассу, вот эту попсовую, вот этого унылого бытия, понимаете?
Полностью интервью обозревателя «Радио Свободы» Юрия Васильева с рок-музыкантом Юрием Шевчуком на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за вторник, 9 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Футболисты клуба «Крылья Советов» угрожают забастовкой. Мировая печать анализирует причины вспышки насилия в Нигерии. Страны Европейского Союза размышляют над путями спасения греческой экономики. Об этом после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Мемориал решил рассказать президенту Медведеву о катынской трагедии. Зачем?
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов. Почему бесславные ублюдки получили только одного Оскара?
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев. ГУЛАГ невозможно превратить в вестерн.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии проверяют информацию о похищении двух чеченских журналистов Исрапила Шавхалова и Абдулы Дудуева. Как сообщили ранее местные СМИ, во вторник днем в Назране неизвестные остановили машину, в которой находились главный редактор и шеф-редактор журнала «ДОЖ». Журналисты направлялись на интервью с президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. С ними до сих пор не удается связаться. Президент России Дмитрий Медведев подверг критике политику руководства Швеции, предоставляющего убежище тем, кого Москва считает экстремистами. На пресс-конференции в Москве после переговоров с премьер-министром Швеции Фредериком Рейнфельдтом Медведев, в частности, отметил, что Швеция отказалась выдать России Аслана Адаева, которого Москва обвиняет в терроризме и других преступлениях в Чечне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подготовка нового российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ может завершиться в ближайшие 2-3 недели. Во вторник в Женеве возобновились двусторонние консультации по СНВ. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Они обвиняются в незаконной агитации. На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко стала главой объединенной демократической оппозиции. Такое решение приняли активисты блока Юлии Тимошенко и других политических сил во вторник на митинге, который проходил в Киеве. В Пермском крае в результате массовой драки два человека погибли, четверо получили ранения. По предварительным данным, причиной драки стали неприязненные отношения между двумя компаниями. Турция пока не намерена возвращать в США своего посла, отозванного в пятницу после признания геноцида армян Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступая во вторник в Саудовской Аравии.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 9 марта. Бывший начальник контрольного управления администрации президента Российской Федерации Юрий Болдырев продолжает разговор, начатый на Радио Свобода несколько дней назад бывшим депутатом Петербургского законодательного собрания Мариной Салье. Салье рассказала о тех путях, которыми Владимир Путин и Анатолий Собчак, будучи во главе Петербурга, в начале 90-х годов осуществляли руководство городом. И, в частности, речь шла о, скажем так, теневых финансовых схемах. Каким выводом пришло контрольное управление, когда им руководил Юрий Болдырев? На эти и другие вопросы Болдырев ответил корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Я в 92-м году весной был начальником контрольного управления президента. И проверки проводились планово и по министерствам, ведомствам, и по регионам. Я помню, что приезжала Салье, которую я знал по Петербургу, она тогда была, по-моему, депутатом, если не ошибаюсь. Она привозила какие-то материалы, документы, что-то показывала, обосновывала. Но, в общем-то, сверх каких-то обоснований не требовалось. То есть, если есть что-то, если надо провести проверку, почему не провести? Если я не путаю ничего, я, по-моему, переадресовал ее тогда кому-то из руководителей инспекций. По-моему, они там что-то проработали и приняли какое-то решение, потому что там дальше должен был составляться план проверки и так далее. По каким-то объективным причинам, связанным с загруженностью контрольного управления, надо сказать, что в управлении было всего, по-моему, 115 человек. Из них половина занималась курированием представителей президента и всякими другими вопросами, не связанными строго с контролем. И только половина, около 50 человек, занимались контролем. То есть загрузка была высокая, и проверка несколько раз переносилась. Потом проверка состоялась. И насколько я помню, сейчас прошло ведь уже почти 20 лет, там было что-то выявлено, достаточно существенное. Было принято решение предложить мэру города Собчаку приехать и по выявленным фактам дать какие-то подробные разъяснения. Вот с чем это было связано, детали я не помню. По-моему, проверяющие руководители инспекции то ли пожаловались тогда, то ли как-то вот обратили внимание на то, что администрация почему-то на месте, видимо, отказалась давать объяснения по выявленным фактам. Ну, в общем, так или иначе, я точно помню, что они приезжали, причем приезжал не только Собчак, но практически со всеми своими ключевыми заместителями, включая Путина. Вот. Они давали какие-то письменные объяснения, я при этом не присутствовал, то есть я их направил к соответствующему начальнику инспекции, они работали. По результатам, насколько я помню, был мой доклад Ельцину, и было принято решение передать все эти материалы в представительство президента для уже отслеживания, принятия мер по исправлению всех выявленных там недостатков.
А вот что это за история с вашим внезапным увольнением? То есть уволить хотели и вас, и руководителя секретариата?
Вселенная тогда еще не была столь питероцентричной. Петербург был не более чем один из субъектов федерации, важный, конечно, но не более того. История с проверкой в Петербурге не имеет ни малейшего отношения к моему последовавшему почти через год после этого увольнению. Вот. Это была обычная рядовая проверка, выявившая какие-то существенные вещи, но не радикально более серьезные, нежели в других субъектах федерации. То есть совершенно стандартные какие-то вещи, насколько я помню, связанные с получением каких-то прав на вывоз каких-то металлов или чего-то в обмен на продовольствие, с недопоставками продовольствия. Это я говорю не то, что я помню по выданным фактам, а то, что я помню по основаниям для проверки. Какие-то подобного рода вещи, которые были тогда весьма-весьма типичными. Значит, все сказочки о том, что вот Запад такой так здорово нам безвозмездно помогал, я хочу подчеркнуть, что это не сказочки о Западе. Запад где-то, может быть, действительно нам безвозмездно и много помогал. Но под прикрытием этого остался массированный вывоз за бесценок для страны наших стратегических ресурсов, якобы в обмен на продовольствие, которое в результате почему-то не поставлялось. Это было массовое явление, и по Питеру речь шла именно примерно об этом же.
Полностью интервью Юрия Болдаева «Радио Свобода» на сайте свободанews.ру и в эфире программы «Время и мир» 22 часа в час ночи и в 15 часов в среду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 марта. В Греции продолжаются массовые демонстрации, участники которых добиваются от властей сохранения уровня социальной поддержки. Правительство страны, обеспокоенное сложной ситуацией в национальной экономике, предприняло целый ряд непопулярных мер по сокращению социальных программ. Страны валютной зоны евро обеспокоены развитием событий в Греции, которые, как считают, способны дестабилизировать саму валюту евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предложил создать по модели международного валютного фонда Европейский валютный фонд. Эту идею сейчас активно обсуждают в европейских странах и в руководстве Евросоюза. В эфире Берлин, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В самой Германии высказывания экспертов по поводу инициативы министра финансов различные. Коллеги по консервативной партии ХДС поддерживают идею Шойбле. Но, например, финансовый эксперт из рядов другой партии правительственной коалиции свободных демократов Франк Шефер считает избираемый Шойбле путь ошибочным. «Это было бы катастрофой», — заявил эксперт и пояснил, что создание фонда приведет как раз к тому, что финансовые проблемы одной из стран Евросоюза смогут стать фактором экономической нестабильности Евросоюза в целом. А вот мнение специалиста из рядов оппозиции, говорит эксперт руководства фракции социал-демократов в Бундестаге по экономическим вопросам Карстен Шнайдер. «Мне ясно, что в случае с Грецией Международный валютный фонд может замечательно помочь, как он делал это в отношении Венгрии, стран Балтики или Аргентины. Для этих целей мы и участвуем в этом фонде. Из этой корзины можно брать деньги на решение европейских финансовых проблем. То, что предлагает Вольфганг Шойбле, сделать нечто подобное Международному валютному фонду на европейском уровне, должно подразумевать нечто новое в формуле самого такого фонда, в том, что входит в его компетенцию. Но пока о новшествах ничего, по крайней мере, мне неизвестно. Меня беспокоит больше то, что в такой критической ситуации будет создана новая огромная бюрократическая структура, и Европа еще больше станет клубом, в котором решения будут мотивированы более политическими факторами, а не реальным положением дел. Ведь было видно многим при приеме Греции и других стран в финансовый Евросоюз, что представленные статистические выкладки не всегда были в соответствии с действительностью. Подобное будет и в отношениях с новым фондом, поэтому для меня решение через Международный валютный фонд предпочтительнее. Можно ли интерпретировать предложение министра финансов Германии как знак того, что правительство Германии на самом деле не верит в способность Греции своими силами справиться с кризисом? Нет, я не подозревал бы этого. Я полагаю, что Греция на правильном пути, и меры, введенные руководством страны, очень амбициозны. Такого сама Германия никогда не видела. Я был бы осторожен в оценках. Если Греции удастся задуманное, то страна окажется в новой превосходной стартовой позиции, и пока я бы не спешил говорить о фиаско Греции. Но вспоминая сфальсифицированные статистические выкладки, на которые из политических соображений закрывали глаза, скажу, что теперь, когда речь идет о самой европейской валюте и ее стабильности, и лишениях финансово стабильных стран, следует отказаться от от политических компромиссов и ориентироваться на реальное положение вещей. Экономический обозреватель немецкого радио Клеменс Киндерман считает: путь к такому фонду долог, и для борьбы с кризисом в Греции создание такого фонда уже опоздало. Кредиты для Греции становятся все более дорогими, несмотря на явные результаты политики экономии, введенной греческим правительством. Сам же фонд, как проект, более похож пока на поврежденный античный торс, чем на прекрасное изваяние. Главные вопросы открыты. Кто внесет деньги в фонд? По каким критериям? По критериям собственной задолженности стран? Не станет ли Германия снова самым большим финансовым донором? И что это будут за деньги? Деньги налогоплательщиков? Или эти деньги будут одолжены на рынке частного капитала? Помимо названных неясностей, в таком фонде скрывается еще и опасность ловушки. Вместо того, чтобы решать проблемы собственной экономики, попавшая в трудное положение страна сможет не очень беспокоиться и положиться на спасение с помощью такого фонда. Если же такой фонд будет создан, то он должен функционировать только как ultima ratio, как последний аргумент в борьбе с банкротством страны, члена Евросоюза. И спасение должно быть не в виде денежного вливания как такового, а сопровождено жесткими условиями. Надо признать, что европейская потребность в собственных инструментах регулирования европейской финансовой системы действительно велика. Но если европейцы и в самом деле не хотят полагаться в этом вопросе на Международный валютный фонд, им предстоит огромная работа для того, чтобы качественно сконструировать собственный фонд. В Еврокомиссии идея Вольфганга Шойбле, похоже, находит поддержку. Комиссар по экономике и монетарным делам Евросоюза Оли Рен заявил в интервью газете Financial Times Deutschland: «Мы работаем в этом вопросе в тесном контакте с Германией, Францией и другими странами-членами Евросоюза. План создания фонда подразумевает, что помощь будет оказываться на жестких условиях. Решение об оказании помощи и об ее условиях должно приниматься единогласно представителями стран зоны евро в отсутствии представителей, нуждающихся в помощи страны. Страны еврозоны должны будут дать обязательство не принимать никакой финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда. Этим должна быть предотвращена вероятность того, что США или Китай смогут влиять на европейские финансовые дела. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 9 марта. Вернемся к событиям в России. Футболисты клуба «Крылья Советов» из Самары намерены бойкотировать стартовый матч чемпионата России. Эта игра намечена на 13 марта. Игроки приняли решение не выходить на поле из-за того, что им не платят зарплату. Болельщики «Крылья Советов» решили поддержать спортсменов и заявили о том, что объявят голодовку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Руководство клуба «Крылья Советов» пообещало футболистам погасить часть имеющихся перед ними долгов не позднее 5 марта, но этого не произошло. В итоге, в минувшее воскресенье, группа ведущих футболистов сообщила главному тренеру Юрию Газаеву, что в сложившейся ситуации им не остается ничего иного, кроме как отказаться от выхода на поле в матче с «Зенитом». Заработная плата футболистам не выплачивалась с августа 2009 года. Любимую команду решили поддержать болельщики. Несколько человек, знак протеста, намерены объявить голодовку. Об этом рассказал Радио Свобода специалист по работе с фанатами клуба «Крылья Советов», официальный представитель команды Вячеслав Зимняков.
Пока не произойдет какое-то улучшение ситуации, которая сейчас в клубе, по их мнению, происходит. Виновата, наверное, ситуация в целом в футболе. То есть все клубы же банкроты, по большому счету. То есть никто из клубов не зарабатывает тех денег, которые тратят на футбол в стране. Это любой функционер понимать должен. И болельщик тоже должен. Если клуб, там, например, зарабатывает 10 миллионов долларов, да, бюджет у него 50 миллионов долларов. Это же откуда-то деньги берутся. Кто-то их дает на это, да?
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев – один из немногих местных политиков, активно участвующий в судьбе футбольного клуба.
Усилия, которые прилагались для спасения «Крылья Советов», привели к такому эмоциональному всплеску активности болельщиков команды, в результате которого сложились те самые решения на уровне правительства Самарской области, на уровне правительства Российской Федерации, что сейчас, конечно, крайне важно те достигнутые договоренности не превратить по новой конфликт. Я не могу, конечно, говорить за самих футболистов, но мне кажется, вот такой шантаж, он сильно бьет по репутации клуба, которая только-только начала возрождаться. Это принципиально важно, первый матч. И поэтому, конечно, все представители финансовых структур, которые брали на себя обязательства известные, они должны принять решение, чтобы деньги, которые обещали выплатить футболистам, чтобы эти деньги поступили. Общий вывод, который нужно из этого делать, привлечение футболистов в команду, оно должно все-таки строиться по такому принципу, чтобы базой команды всегда были представители региона, которые выросли в Самаре. Для этого нужно всячески способствовать развитию детского спорта. Потому что у легионера, у человека, которому платят большие гонорары, у него нет родины.
Ситуация вокруг команды «Крылья Советов» сегодня обсуждалась на очередном заседании Российского футбольного союза. Спортивные чиновники настроены очень решительно. Команда 13 марта должна выйти на поле, иначе у клуба могут возникнуть серьезные неприятности. Спортивный обозреватель Олег Винокуров считает, что финансовые проблемы в России возникли не только у футболистов.
Только что на днях завершился регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги, но так здесь же та же самая ситуация происходила с «Ладой» тольяттинской, и в принципе все было то же самое, игрокам не платили, они грозили забастовкой, их там разными способами увещевали, там и, ну, в общем, как выясняется, попросту обманывали и прочее, как-то вот дотянули до конца сезона. У «Крыльев», конечно, сложнее, потому что сезон только начинается, но всем было известно, что у команды там огромные долги. Вообще ходили слухи, что она снимется, как вот Москва, с розыгрыша. Но, видимо, просто Москва как бы так по большому счету никому и не нужна, мало ли тут в Москве команд. Одной больше, одной меньше. А с «Крыльями», ну, там уже такой политический, социальный какой-то аспект, футбол для региона и прочее. И вот игроки стали, к сожалению, заложниками этого дела.
Никаких изменений в графике команды «Зенит» не произошло. Питерский клуб сейчас находится в Турции на сборах и планирует 13 марта прилететь в Самару. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор средств массовой информации. Одна из главных тем международной печати 9 марта – анализ причин конфликта мусульман с христианами в Нигерии. Там, напомню, в результате кровавых столкновений погибли, по разным сведениям, от 200 до 500 человек, а может быть и значительно больше. Очевидцы говорят об особой жестокости этих убийств. Пострадавшие преимущественно христиане всех возрастов, от грудных младенцев до стариков. Обозреватели газет отмечают, что это были хорошо организованные и спланированные нападения мусульман на христианские деревни. Обзор подготовила Мария Плесецкая.
Газета «Гардиан» пишет, что в подобных столкновениях еще в 2001 году в Нигерии погибли около 2000 человек, в 2008 – несколько сотен, а в январе 2010 число жертв вновь вспыхнувшего конфликта опять исчислялось сотнями. International Herald Tribune называет атаку мусульман ответом на январские события этого года в городе Джос и его окрестностях. Тогда, после убийства более 300 человек, преимущественно мусульман, в городе был введен комендантский час, действовавший до последнего времени. Межрелигиозное столкновение начала года считает одной из причин нынешнего конфликта и «Таймс». Однако при этом газета полагает, что существует очевидная связь между высокой политикой нигерийской власти и низкой политикой ножа мачете. Конституция Нигерии предусматривает ротацию мусульман и христиан на посту президента. Нынешний президент Умару Яр Адуа, представляющий мусульманскую часть населения, был избран в 2007 году. В течение нескольких месяцев он не осуществляет своих полномочий по болезни, что создает в стране вакуум власти. При том, что европейцы воспринимают Нигерию как сравнительно стабильную африканскую страну с большим населением, второй по величине экономикой на континенте и богатыми природными ресурсами. Нельзя не видеть, что развивается конституционный кризис и растет напряженность на юге и в центре страны. Если это стабильность, пишет «Таймс», то это стабильность какого-то очень нестабильного типа. В этой связи Международное агентство новостей цитирует слова генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который заявил следующее.
I'm deeply concerned that there has been more...
Я глубоко обеспокоен новой вспышкой межрелигиозного насилия, которая привела к ужасной гибели людей. Я призываю всех вовлеченных в конфликт проявить максимальную сдержанность. Политические и религиозные лидеры Нигерии должны вместе бороться с причинами произошедшего и найти пути долгосрочного выхода из кризиса.
Обозреватель «Гардиан» Питер Канлиф Джонс, много лет изучающий развитие ситуации в Нигерии, отмечает, что в отличие от древних городов страны, многонациональный город Джос, в котором вспыхнули волнения, существует с 1915 года. Причем на севере преобладает мусульманское население, а на юге – христианское. Признавая важность проблемы межрелигиозных разногласий, Канлиф Джонс подчеркивает, что подобные противоречия бывают в любой многоконфессиональной стране. Но в этом конфликте, по его мнению, наиболее существенную роль играет беспомощность властей. Войска вводятся с большим опозданием, когда уже слишком много жертв, и никто не несет ответственности за развязывание бойни. Религиозное расхождение действительно может быть основная линия разъединения нигерийцев. Но ключ к миру в Нигерии в руках тех, кто сумеет исправить положение дел в политике, экономике и общественной жизни страны, заключает газета «Гардиан».
Обзор международной печати подготовила Мария Плесецкая. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Итальянские ученые с помощью новейших технологий смогли разглядеть фрески художника эпохи Возрождения Джотто ди Бандоне в храме Святого Креста во Флоренции. Частично поврежденные и закрашенные предыдущими реставраторами росписи восстановлены, однако частично словно бы стерты. Обычные посетители не смогут увидеть фрески Джотто в полном свете. Ультрафиолет может при постоянном излучении повредить росписям. О значении открытия рассказывает корреспондент Радио Свободы в Италии Всеволод Гнетий.
Мазки света и цветов. Ультрафиолетовые лучи позволили обнаружить подлинного Джотто. Использование новой технологии. Проекции ультрафиолетовых лучей позволили реставраторам сделать сенсационное открытие. В капелле Перуцци, расположенной в базилике Санта-Кроче во Флоренции, фигуры, писанные темперой, кисти Джотто. При естественном освещении они казались тусклыми и бесформенными. Однако при ультрафиолетовом освещении приобрели ясные очертания, насыщенность и резкие контуры. По мнению специалистов, речь идет о ряде изображений, выполненных Джотто в период между 1305 годом, когда он выполнял роспись фресок в Падуе, и 1315 годом, когда он расписывал капеллу Делла Маддалена в Ассизи. Благодаря ультрафиолетовому освещению удалось вернуть то, что считалось навсегда безвозвратно утраченным. Ультрафиолетовые лучи позволили разглядеть четкое лицо и тело в виде светотени юноши, играющего на лютне. Мужские фигуры за столом, сидящего Ирода, голову Иоанна Крестителя, кубок и блюдо в сцене вознесения евангелиста Иоанна. Однако стоит только выключить ультрафиолетовое освещение, как все становится расплывчатым и неясным. Речь идет о научном эксперименте, проведенном неинвазивными методами, разработанными во Флорентийском университете при поддержке Итальянского национального совета научных исследований. Уникальные новейшие исследовательские технологии позволили координатору проекта, сотруднице знаменитой реставрационной студии Опифичо Делле Пьетре Дуре Чичилии Фозинини, достичь невероятных результатов. Всемирная слава реставрационной студии и великолепные результаты, достигнутые при реставрации крестов Джотто, дали импульс фонду Гетти для финансирования исследований в капелле Перуцци и капелле Барди в базилике Санта-Кроче. Целями и задачами исследований являлось определение состояния сохранности изображений после удаления нескольких слоев краски, нанесенных несколькими предыдущими поколениями реставраторов в течение веков, а также получение информации о технике росписи для планирования реставрационных работ в будущем.
Рассказывал Всеволод Гнетий. В базилике Санта-Кроче Джотто рисовал по сухой штукатурке, чтобы добиться лучшей передачи цвета. В начале 1700-х годов роспись Джотто замазали побелкой и снова очистили в несколько приемов. Вплоть до 1958 года продолжались такие работы. О творчестве Джотто я беседовал с петербургским искусствоведом, специалистом по итальянскому возрождению Александром Степановым.
Он был очень видным представителем флорентийской школы. Эта школа отличалась, допустим, от сиенской очень сильно. Наверное, итальянцы того времени удивились бы, если бы мы говорили применительно к их временам о какой-то итальянской школе. Во флорентийской школе Джотто действительно был не то чтобы отцом-основателем, сколько великим новатором, который очень хорошо выявил такие конститутивные особенности вообще флорентийского подхода к искусству, который подход вовсе не был общеприемлем в других школах тогдашней Италии. Новаторство его заключалось в том, что он был
замечательным повествователем. Лучшие его фресковые циклы, это вот помимо того, который вы сейчас упомянули, и в соседней капелле Барди в церкви Санта-Кроче, это еще фрески мариологического и христологического цикла в Падуанской капелле «Дея Искровения».
Говорят о том, что ваши коллеги-искусствоведы, о том, что Джотто разработал новый подход к изображению пространства. О чем может идти речь?
Во-первых, о том, что Джотто постарался сделать фигуры, которые действуют в его сюжетах, как можно более выпуклыми. Во-вторых, он сумел превратить пространство, в котором действуют эти фигуры, и которое разделяет действующие лица, в такое, которое воспринимается нами как-то заряженное этими действиями. Ну, например, персонаж часто может входить в картину как в кадр, так что мы видим только часть его фигуры. Интервалы между персонажами всегда наполнены воображаемым действием благодаря тому, что Джотто ценил интервал и мог наполнить его жестом. В-третьих, пространство у Джотто может быть, ну что ли, таким ящиком трехмерным, который устроен симметрично, предположим, а действующие лица в нем ведут себя, не подчиняясь этой симметрии, и это обостряет активность их действий, потому что если бы они были помещены в какую-то хаотическую атмосферу, а не на фоне хорошо упорядоченного такого вот кристаллического пространства с хорошо выраженной вертикалью, горизонталью, они, эти действия, потеряли бы свои выразительности.
Скажите, пожалуйста, Александр, у вас есть своя любимая работа Джотто?
Я больше всего люблю его росписи в капелле Дель Арена. Мне нравится эта работа исключительной деликатностью, с которой он достиг какого-то равновесия между стремлением к вот такому жизнеподобию и к наглядной такой объективности того мира, который там показан, с требованием показать то, что происходило с Марией и с Христом, как очень отдаленное во времени, как то, что дается нам при воспоминании. И вот Джотто удивительно совершенно удержался на труднодостижимой грани между имитацией натуральной действительности, которая делала бы нас прямыми свидетелями события, и воспоминанием, когда мы говорим: вот как сейчас помню, она ехала на этом осле, вот так, подвернув под себя ногу. Вот это удивительно, как сейчас помню. Поэтому ни в коем случае я не согласен с теми искусствоведами, которые видят Джотто такого фанатика натурализации в живописи всего, что можно видеть в жизни.
А вы представляете себе вот эти фрески в базилике Санта-Кроче?
Я видел их 5 лет назад. Этот Джотто мне нравится меньше. Хотя в этих росписях он очень хорошо учел специфику самих капелл. То, что эти капеллы представляют собой такие пеналы, поставленные на торец. Они в высоту гораздо больше, чем в длину и в ширину. И поэтому на каждой стене можно поместить только по одному сюжету, в отличие от капеллы Дель Арена, где они могли быть как кадры на фотопленке. То, как он это учел, замечательно. Кроме того, как он использовал свет, идущий от окна напротив входа, и этот свет, как бы пробивая поверхность изображенной картины, входит внутрь, и мы видим фигуры, которые освещены как бы тем же самым светом. Это замечательно. Но все-таки по сравнению с фресками капелли Дель Арена, мне вот этот более поздний Джотто кажется более холодным. Он по-прежнему очень элегантен, но за душу они не берут.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были петербургский искусствовед Александр Степанов и мой римский коллега Всеволод Гнети. Итальянские ученые с помощью новейших технологий смогли разглядеть фрески Джотто в храме Санта-Кроче во Флоренции. Вот так обстояли дела во вторник, 9 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров» Иван Толстой ведет диалоги о культуре. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.